Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава. И я прочту с 7 стиха, где написано, что «но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою или сором, или мусором. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Чтобы достигнуть или принять участие в воскресении мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, если же вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Павел напоминает нам про самое удивительное, самый хороший секрет иметь радость. И он говорит, зачем вам держать себя под давлением ваших завоеваний? Потому что если бы что-то бы зависело от наших завоеваний, их нужно достичь, а потом их нужно удержать. И это накладывает на нас такое давление и убирает от всего счастья жизни, которое и так у нас мало. И мы имеем сейчас свидетельство краха человеческих ценностей или краха шкалы ценностей одного человека, Павла, который когда-то по пути в Дамаск, он старался усиленно, и он был в большой, как он говорит, в 6 стихе, ревнитель Божий, он старался своими усилиями, и как скажет он потом в Римлянам 9 главе, не понимая, что Бог уже подарил, и не надо стараться достичь недостижимое, он хотел усилить или укрепить себя в своей праведности. Но вот что он узнал то, что узнал когда-то Авраам. Он узнал, что праведность, оказывается, не достигается, она недостижимая. А праведность Божия, она вменяется, и слово «вменять» означает «ставить тебе на счет». Это как бы ты работал в Макдональдсе за $7 в час и старался бы удержать свою семью как-то на плаву, платить все биллы, и ты уже устал, настолько устал, когда узнал, что, оказывается, тебе на счет поставлено столько миллиардов долларов, что тебе хватает не только тебе, но и своим детям и правнукам. И тогда это счастье, это ликование, ликование человека, который познал, что мы имеем во Иисусе Христе. Он начал с того, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Я почел это за мусор. Давайте еще раз вспомним, что он имел в виду. Представьте себе здание 10-этажное, без лестницы. Просто люди не додумались построить лестницу. И уже десятилетиями, столетиями люди лезут по веревкам, по балконам, старые, молодые, срываются, падают, но они все равно лезут на свой этаж, мучаясь. Когда пришел 20 век, и этому зданию наконец-то подарили лифт. Как глупо бы после того, как мы имеем лифт Христа, еще стараться, мучиться, своими усилиями достичь то, что недостижимо. Павел сказал, что он сделал. Он сделал этот обмен мусора на драгоценность. Он как принц Моисей, который понял, что можно отказаться от своего дворца, но получая что-то больше. Представьте себе, что Билл Гейтс пришел бы в наш город и объявил, что приносите мусор с вашего дома, только с вашего дома, и килограмм на килограмм я обменяю на драгоценности. Это объявил нам Иисус Христос. Только Он не говорит, что обменяет на драгоценности. Он говорит, что я обменяю на драгоценность одна. На самый большой, бесценный алмаз. Павел это понял. Поймем ли мы это? Иисус в Матфея, 13 глава, 44 стих и 45, Он говорит, Царство Небесное именно в этом состоит, что ты копал, нашел богатство, сокровище, и, понимая, что оно не твое, закопал все обратно, и написано, с радостью пошел и продал все, что у тебя есть. Посмотрите, все, что у тебя есть, чтобы приобрести то сокровище. Потом же Иисус добавляет сразу в 45 стихе, что Царство Небесное похоже на того купца, который собирает редкие жемчужины. Но когда он нашел самую красивую, самую редкую, самую бесценную жемчужину, он продал все остальные хорошие, редкие жемчужины, написано, и все. Слово, которое повторяется в тех двух притчах, это все, продал все, и продал с радостью. Эти же слова повторяются в этой главе, радость, и посмотрите, и послушайте слово «все». Да и все, почитая, четую, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и дальше, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Послушайте, насколько это удивительно. Человек, который еще старается угодить Богу, в наши дни все его старания исходят только из одного – от отсутствия или недостатка познания Христа. Я слышал на этой неделе, что одна русская церковь в нашем городе приняла еще в уставе не общаться с пятидесятниками, не общаться с теми, которые верят в потерю спасения. Я подумал, ужас, насколько этим людям станет еще труднее. До сих пор было трудно, а еще труднее. И осознание своей никчемности, слабости, несостоятельности усиливает вообще-то в нас это состояние благодарности и желание любить нашего Спасителя и жить свято с Ним. Посмотрите, насколько Господь благ нам. Он знает, что мы спотыкаемся. Он знает, что мы никогда не можем делать доброе. Он знает, что наши добрые дела – не что иное, как грязная одежда. Так послушайте, зачем еще добавить одну грязную одежду? Вы знаете, какое слово повторяется? Вы можете повторить, пометить себе Исаия, 64 глава, 6 стих, где он говорит, что наша одежда запачканная, грязная. И можете также посмотреть Захария, 3 глава, где первосвященник, самый такой праведный, в кавычках, по стандартам человеческих, появляется перед Богом, не просто написано «запачканная одежда». Извините, там написано «одежда, которая в туалете были запачкана». Там это слово написано. И он появляется перед Богом, пахнущий. И знаете, кто рядом с ним? Дьявол. 3 глава Захария, который говорит, это мой. Но слава Богу, что там оказался 4-й рядом с ним, который назван ангел для него, и который сказал, я заплатил. Я его вытаскиваю, как из огня. Он мой. Поменяйте одежду. Так послушайте, что мы делаем, вместо того, чтобы надеяться на Бога? Мы стараемся как-то загладить свою вину, не зная, не понимая, что Иисус уже заплатил за эту вину. Помните, я вам рассказывал в прошлый раз про сравнение вот той реки из Пакистана, которой я не мог подъехать к ней, потому что она так сильно пахла. Когда подъехал, я увидел там сантиметры мусора, мертвых собак, мертвые там бараны. И оно пахло страшно. Вот такая наша жизнь. Вода текучая, но отравленная нашими так называемыми добрыми делами. И мы берем воду, и мы хотим давать людям, и удивляемся, почему они их не хотят. Бог просит нашего разрешения и берет, черпает воду из этой реки и превращает ее в кристально чистой воды. И мы иногда думаем, о, какая у нас хорошая вода. Не забывая, не понимая, что все, что происходит, как Яков сказал, не обманывайтесь, ибо все добрые дела исходят только от Отца Света. Поэтому Павел это очень хорошо понял. И поэтому он сказал, я все свои достоинства, а он был чемпион праведности в своего поколения. Можете почитать это в первой главе Галатам, где написано, что, по-моему, 14 стих, где написано, что он среди своих сверстников был самым большим ревнителем, самым близким, самым знающим. И Павел имел все будущее в такой религиозной стране, но он сказал, я все почитал за мусор. Не просто почитал, но он сказал, я продолжаю почитать. Оказывается, это борьба жизни. Оказывается, если Павел боролся с этим, то тем более мы боремся с этим. И еще раз, назовите ваш мусор. Я служу Богу, я евангелизирую, я читаю Библию, я не так, как эти. Я на колени каждый день, 3 раза в день, я знаю хорошо Писание, и все время выходит в голову я. Когда Павел сказал, что имей с собой мусорный ящик, и только когда эта мысль появляется, нажми на кнопку «Delete», постоянно нажимай. Если это было бы, можно было иллюстрировать нажатием пальцем, наверное, вот так мы бы и ходили каждый день. И Павел говорит, что это как раз мешает нам познать Христа. Послушайте, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа. Он говорит о замене приоритетов. Он сказал это и в предыдущем стихе, а именно седьмом, преимущество, он говорил, восьмое, превосходство. То есть он говорит, что во мне произошло вот это изменение. Произойдет ли это в вас? Дальше мы читаем девятый стих, где написано: «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но которая от, через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послушайте, он сказал: «Я хочу, чтобы, когда Христос пришел, нашел меня одетым в Его одежды праведности. Те одежды, которые не запачкаются, те одежды, которые совершенны». И Он сказал, что эти одежды, смотрите, даются через веру, 9 стих, но дальше написано «по вере». Зачем нужно было повторить? Да, мы приходим к Богу через веру, но потом продолжаем жить по вере. Поэтому, если вы думаете, что что-то из себя представляете, то вы очень сильно обманываетесь. Мы самые никчемные, мы самые слабые. И как Павел сказал, последний, самый отъявленный грешник. Если эта мысль не находится в вас, вы не будете благодарны настолько, что Иисус спас и держит вас по той же милости, по той же благодати, которую Он проявил к вам, когда вы были спасены. Поэтому, смотрите дальше. Чтобы познать Его, чтобы познать Иисуса Христа, вам нужно оставить знания и заниматься познанием. Слово «знать» — ты читаешь книгу, ты ее знаешь, ты знаешь математику, ты знаешь что-то, и ты можешь ее выкинуть. Познание – это процесс, это совокупление истины и практики. Познание – это состоит в том, чтобы развивать взаимоотношения. Познание – это когда двое становятся одно. Поэтому в Библии написано: «И познал Авраам Сару, и у них родился ребенок». Я знаю много женщин, но познал только мою жену. То есть мы, когда говорим познание, мы имеем в виду, что двое помолвлены, и они познали друг друга, а потом этот процесс усиливается, и они становятся ближе, и они становятся более интимны друг другу, и у них происходит то, что написано во второй главе Бытия, именно что прилипание. Познание – это не бывает без практики. Поэтому Павел говорит: это моя цель. Он сказал потом в 13 главе 1 Коринфянам, что мы сейчас, мы видим как тусклое стекло, но придет день, когда мы действительно познаем Его по-настоящему, ибо мы познаны им. Познание – это то, к чему должны мы стремиться. Чем больше любишь Его, тем больше ты захочешь слушаться Его. Но ты не можешь любить что-то, которое ты не познаешь. Ты не можешь любить свою жену или мужа, если вы не растете в познании. Поэтому это сила, которая должна двигаться в нас. Все люди, которые живут в законничестве, они знают про одну силу – силу страха. К сожалению, мы эту силу используем по отношению к детям. Мы, чтобы они поменялись, мы хотим, чтобы они чувствовали себя виноватыми. И поэтому мы их делами виноватыми. Вам бы понравилось, чтобы вас постоянно поставили в состояние виноватого? Да, это действительно дает эффект молниеносный. Самое лучшее, если я хочу вас поменять, это проповедовать так, чтобы вы чувствовали себя виноватыми. Но, извините, это замена, или вы поменяетесь на короткий время, но вы не будете расти. Если я хочу что-то, какой-то проект сделать, мне нужно проповедовать одну проповедь, чтобы вы почувствовали так виноватым, что вы ничего не делаете для Господа, и вы все пойдете и будете делать то, что я хочу. Но это, к сожалению, затормозит ваш духовный рост. К сожалению, много церкви, в церквях используют вот именно такую проповедь виноватую. И если мы наших детей так, а я увидел в своем воспитании, по крайней мере, я этот метод очень много использовал, то они вырастут, ненавидя родителей и думая, что и Бога невозможно никак угодить, этому страшному, гневливому Богу. Когда Бог нас научил сейчас прилипать к другой силе, сила любви, сила убеждения, сила благодарности. И когда ты начинаешь любить Бога больше, чем ты любишь все свое земное, больше, чем ты любишь свою, себя, гордость, больше, чем ты любишь деньги, больше, чем ты любишь секс, больше, чем ты любишь наркотики, больше, чем ты любишь все остальное, разумеется, тогда легче будет это оставлять. И именно об этой силе учит нас Господь в этой главе. Поэтому Он говорит следующее, что я хочу познать Его, но я хочу и силу воскресения Его испытывать. Об этой силе воскресения Он говорит практически в каждой главе, в каждой письме. О каком силе, о той силе, о котором Он написал в Ефесянам, первой главы, там, где Он сказал, что «я молюсь, чтобы вы наконец-то осознали могущество этой силы, сила, которая нас обновляет каждый день». Именно об этой силе, именно это является вот двигающая часть. Не то, что ты делаешь, а то, что Бог делает для тебя. Помните иллюстрацию про богатую машину, в которой приходит человек и тебе дарит Lamborghini, и тебе дает ключи, машина за 200 тысяч долларов. И если ты вытащишь 5 долларов и дашь ему обратно, ты его обидишь по трем причинам. Ты его обидишь, во-первых, потому что ты не платишь адекватную цену. Ты его обидишь, потому что когда ты бы заплатил хоть 1 доллар, это уже перестает быть подарком. И ты его обижаешь, потому что когда ты думаешь или ты платишь, ты думаешь о том, что ты делаешь для него, а не то, что он делает для тебя. Друзья, давайте перестанем угодить Богу таким образом, потому что кроме гордости, зависти, кроме осуждения, ничего не выйдет из этого. Посмотрите, кто самые противные люди на этой земле? Религиозные. Почему? Потому что они считают себя лучше, чем ты, осуждают всех вокруг, они не могут показать милость, и в конце концов они либо душат тебя в своем сердце, а если у них появляется возможность это сделать публично, они это делают и публично. Поэтому он учит нас оставлять вот эти усилия. Павел говорит, что если ты познаешь его, обязательно в тебе проявится вот сила воскресения его. Но у Павла было еще одно желание. Он хотел участвовать в страданиях. Все люди, которые жили в его времени, почему-то принимали страдания с радостью. В первой главе, 29 стих, он сказал, что страдание Христа – это честь, это подарок. И люди, многие так и не поняли. И последнее, что он хочет даже умереть, как Христос. Почему это он так сказал? А потому что это было его видение. Если вы прочтете книги «Деяния апостолов» в 9 главе, 15-16 стих, ему так и открыли, что он избранный сосуд возвещать имя его. Для того, чтобы возвещать имя его, нужно познать его. Поэтому для него это была первая самое главное, и для нас должно быть в нашем видении на первый план познать нашего Спасителя. Но он также должен был его возвещать перед народами, царями и сынами Израиля. Но четвертое, говорит, я покажу ему, сколько он должен пострадать. Поэтому Павел с самого начала знал, что страдание – это часть видения. Поэтому он и нас учил, и он говорил, что каждый, кто хочет жить праведно, он будет страдать. Но для него цель была даже умереть, как умер Христос. Дальше он сказал, что я хочу, чтобы быть, написано, достигнуть воскресения мертвых, 11 стих. На самом деле написано принять участие в воскресении мертвых. Я хочу быть на том празднике, на великом празднике. 12 и 13 стих, он повторяет одно слово 4 раза. Вы мне скажете это слово. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, братья, не почитай себя достигшим. Какое слово? Достиг. Он не почитал себя достигшим. На самом деле слово «достиг» в оригинале, вы можете проверить это в других переводах, это «схватить». Другими словами, представь себе, что ты висишь над пропастью, и тебя схватили. Тебя схватили и держат тебя. И вот посмотрите, Павел, что он сказал? «Меня схватил Иисус». Я еще не считаю, что я его схватил. Это был пример, как заровились римляне. Я еще не считаю, что я его достиг, что я схватил его. Но я знаю, что меня Иисус схватил. Дальше он говорит, я делаю одно. Одно только. Единственное. Это то же самое, что сказал Иисус тому богатому юноше в Марка 10 глава. Если я не ошибаюсь, 21 стих. Он сказал следующее. Одно тебе, одно важно, одно нужно делать. Он также сказал и Марфе в Луки, 10 глава, 42 стих. Он сказал одно важное. Он сказал это и нам в Матфея, 6 глава, 36 стих. Одно важное, одним нужно заниматься. И здесь он то же самое говорит. Одним займись, простирайся вперед. В то время простирание вперед было использовано в двух спортах. Бег на короткие дистанции, где ты должен был бегать все время грудью вперед. Особенно, когда ты заходил на финиш, ты должен был грудью сорвать ту ленту. И другое было в колесницах, где человек, который вел колесницу, он должен был постоянно ослиться с лошадью, простираясь вперед. Обе эти иллюстрации подходят к Павлу. Он говорит, я делаю одно, забываю, что назад, простираясь вперед ради цели, которая у меня в будущем. Когда мы говорим о людях, назовите мне три времена нашей жизни. Вот обычно так человек думает. Прошлое, настоящее и будущее. А на самом деле все наоборот. Будущее. Все приходит из будущего. Настоящее и выливается в прошлое. И Павел говорит, поменяйте мышление. Начинайте мыслить так. Будьте руководимы будущим, а не прошлым. Потому что прошлое тебя в депрессию выбросит. Поэтому он говорит... Делай одно, простирайся вперед, смотря всегда на цель, забывай, что назад. Когда бегун бежит короткие дистанции, вы никогда не увидели 100-метровку, бегуна, бежавшего 100-метровку, чесаясь, кушая бутерброд или выпивая, или что-нибудь другое. Он всегда устремлен, он всегда собран, и двигается вперед. Вы скажете, подождите, наша жизнь это не 100-метровка, это марафон. А я скажу, это и то, и другое. Вы скажете, нельзя марафон бежать с такой скоростью, нужно на самом деле удержать силы, сохранить силы. А я вам скажу, не тогда, когда силы Господня. Их не надо сохранять, если они Господни. И поэтому Павел очень хорошо нам сказал: слушайте, займитесь одним, стремитесь вперед. Давайте я вам дам такой пример. В 90-е годы я имел 1000 последователей в тхэквондо. Я не думаю, что я был большим мастером того времени. Сейчас, когда я думаю, тогда я наверняка думал, но сейчас я смотрю назад, не был я таким необыкновенным, отличающимся от всех остальных. Но люди пошли за мной только по одной причине. Они увидели фанатичность. Они увидели, что этот не остановится. Он будет двигаться вперед и потащит и нас. Слушайте, вот в этом мы можем дать пример другим. Павел не сказал: смотрите, какой я святой, смотрите, сколько я исцелил людей, смотрите, какая сила проявляется через меня. Нет, он ни разу это не сказал. Он говорит наоборот: смотрите, какой я несовершенный. И мы тоже можем так сказать. Если я бы подумал о своем совершенстве, я бы сказал: слушайте, не тратьте время и не смотрите вообще на меня, потому что мне стыдно. Но Павел сказал одно: смотрите на меня, потому что я делаю одно. Я стремлюсь вперед. Смотрите на мою страсть. Будьте как я. И поэтому в этом мы можем дать другим пример. Найдите кого-то, который имеет меньше страсти по Христу, и говори: слушай, иди за мною. Иди за мной, стремись. И ты приблизишься ко Христу. С этой нотой я хочу остановиться, напоминая вам то, что сказал Павел. Подражайте, братья, мне. Вы скажете: вот это недуховно звучит. И смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Я вам скажу: не будьте как все. Не равняйтесь на уровень, на духовный уровень церкви. Потому что духовный уровень церкви всегда недостаточен для твоего роста. Найдите в церкви кого-то, который имеет больше страсти по Христу, и подражайте ему. И тогда вы будете стремиться вперед. Да, поможет нам Бог, чтобы освободиться от всех своих завоеваний, достоинств, как герой, который имеет много наград, как автор, который написал много книг, как научный работник, который у него есть много и много этих титулов, как изобретатель, который имеет много патентов. Бросьте все в мусор и скажите: я раб негодный, слабый, никчемный, и живу только по милости Господней. Буду держаться за Него, потому что Он является моя праведность. Он произведет через меня то, что Он хочет делать. Он научит Его любить. Боже, не достает мне любви, прояви это во мне, чтобы я смог насладиться Тобою. И таким образом, в этом смирении, мы познаем нищету Духа и познаем счастье, свободу от вины и свободу во Иисусе Христе, который является для нас все, которое является для нас нашим будущим. Поэтому забудьте все. Забудьте про прошлое ваше. Забудьте, это означает, не разрешите прошлого руководить вами и живите настоящим, смотря на светлое будущее, и об этом мы помолимся.